городской наблюдатель.
Всем добрый день, в студии ведущая Ирина Озерская, и мы продолжаем разговор о трех веках петербургской кухни, то есть об истории кухни нашего города. В студии рядом со мной исследователь петербургской кухни, организатор петербургского ресторанного фестиваля, эксперт в сфере гостеприимства Станислав Смирнов.
Здравствуйте.
Добрый день, Станислав. Итак, в прошлой программе я попросила вас рассказать о необычных петербургских блюдах, которые появились в 19 веке. Вот какое самое необычное блюдо тогда было? Не знаю, дошло ли оно до нас или нет.
Дошло, и, наверное, одно из самых знаковых блюд петербургской кухни – это, конечно же, стерлядь в шампанском. Очень изысканное и очень дорогое блюдо, которое в себе соединило чисто русскую волжскую стерлядь, ну и знаменитое французское игристое вино. Это блюдо, оно не просто демонстрировало сочетание двух столь разных продуктов, но и показывало баснословную роскошь, которая была доступна только самому блестящему двору той эпохи, собственно, петербургскому двору.
А вкусно ли оно было, или это просто такая своеобразная демонстрация богатства?
Нет, это действительно вкусное блюдо, и его можно попробовать и сейчас. Это блюдо присутствует в меню, не скажу, что многих, но десятка другого ресторана в Петербурге можно найти это блюдо, его готовят.
Стерлядь не тушат в шампанском? Как?
Это соус, который делается на основе шампанского и подается с икрой, либо с красной икрой. Ну, в особо изысканных случаях можно с ложечкой черной икры подать стерлядь. Это будет действительно уже царская подача.
Не знаю, доступно ли это будет нашим слушателям, но, во всяком случае, это можно, если очень захотеть, попробовать.
Еще одной особенностью петербургской кухни стало появление так называемых именных блюд, собственно, те блюда, которые назывались в честь тех или иных известных личностей того времени. Одно из блюд петербургской кухни – это «Маришаль», или, как еще говорили, по-маршальски. Но это название давалось различным блюдам из самой лучшей части мяса, птицы или рыбы. Получалось такое достаточно высокопитательное, очень вкусное и нежное по консистенции блюдо, которое мог съесть даже маршал. Ну, собственно, маршал – это синоним присыщенного, ну, извините, лишенного зубов человека. Блюда типа «Маришаль» впервые были созданы в эпоху Людовика XIX во Франции, ну, а в России они перекочевали, как и многие французские специалитеты, после 1814 года, когда русская армия, одержав победу над Наполеоном, вернулась в Россию. Собственно, в русской кулинарной литературе «Маришаль» впервые появляется у ученика Антуана Карема. Это повар Герасим Степанов.
Давайте напомним, что Антуан Карем – это французский повар, который реформировал, в общем-то, отчасти петербургскую кухню.
Совершенно верно. Совершенно верно. Приехав ненадолго в Санкт-Петербург, он смог дать настолько мощный толчок, что, собственно, еще на протяжении, ну, минимум 100 лет отголоски Антуана Карема можно прослеживать в петербургской русской кухне. Ну и на самом деле, вы удивитесь, но большое количество тех блюд, которые мы сегодня едим, были вдохновлены либо учениками Антуана Карема, либо самим Антуаном Каремом. Вспомним знаменитый эклер, который был изобретен непосредственно им. А сейчас мы, собственно, с вами, наверное, даже уже считаем, что это определенное блюдо ленинградской кухни, и, собственно, наши эклеры, они превосходят по многим показателям, может быть, и французские аналоги.
А, кстати, вот оригинальные эклеры, они были заварным кремом, и Карем их придумал?
История умалчивает.
И главное, что он организовал школу поваров в Петербурге.
Совершенно верно. Он организовал школу поваров, благодаря которой вышла целая плеяда знаменитых шеф-поваров. И что очень важно, появились шеф-повара, которые начали писать русские поваренные книги. Об Игнатии Радецком мы с вами говорили в прошлый раз, но другого автора, которого, конечно же, мы не можем не упомянуть, это Елена Малаховец, которая в 1861 году издает свою первую поваренную книгу. Ну и, собственно, книга «Малаховец», она переживает какое-то огромное количество переизданий, собственно, продолжает выходить вплоть до революции.
И вот как раз в ее книгу включен, да, рецепт рябчиков а-ля «Маришаль».
Совершенно верно. Собственно, то блюдо, про которое мы с вами начали говорить, «Маришаль», оно появляется у Елены Малаховец в уже первом ее издании в 1861 году. Также, кстати, это блюдо появляется и у другого известного автора автора и кулинара, это Пелагея Александрова Игнатьева. В 1899 году в своей книге она приводит рецепт котлета «Маришаль» из рябчиков с трюфельной начинкой. Ну вот даже можно по описанию понять, насколько роскошной, насколько разнообразной и интернациональной была петербургская кухня. Собственно, сами котлеты делали из рябчиков, фаршировали трюфельной начинкой и тельного. Но, собственно, под тельным подразумевались маленькие котлетки из рыбного фарша, и тельное – это как раз вот историческое русское блюдо, которое смогло пережить турбулентный 18 век и в 19 веке получить новое рождение в таком достаточно утонченном гастрономическом блюде, как рябчики маришаль.
А вот, собственно, ученик Антуана Карема, о котором вот мы немножко рассказали вновь, да, Герасим Степанов, он писал, что, по сути, вот про маришаль – это филе птицы, отбитое в тонкий слой, в который может быть завернута начинка из рубленных грибов, мозгов и так далее.
Совершенно верно.
Чтобы понятнее стало, да.
Совершенно верно, но маришаль относится не только к птице, относилась не только к птице, но и к другим продуктам. Маришаль могла быть и рыба, могла быть и птица. Угу. Хотя сейчас, да, сейчас мы под маришалью большей частью понимаем именно мясные позиции.
А вот эта особенность петербургской кухни, вот присваивать блюдам имена реальных людей.
Да, это на самом деле одна из особенностей петербургской кухни, которая, конечно же, пришла к нам из Европы. И в петербургской кухне появляется такой обычай очеловечивать блюдо. Это дает возможность лишить пищу некой такой обыденности, сделать ее более праздничной и придать ей определенный придворный статус. Здесь можно вспомнить цитату французского гастронома Гренома де ля Реньера, который еще в конце 18 века, придумывая название для новых блюд, считал, что эта процедура вносит свой вклад в создание устойчивого мира, отражает образ мыслей общества. Ну, здесь можно на самом деле перечислить несколько основных блюд, которые были названы в честь известных людей в России. Во-первых, это, конечно же, консоме демидов, которое было приготовлено в честь князя Анатолия Николаевича Демидова, представителя знатной русской династии, династии предпринимателей, наследника несметных демидовских богатств. Но нужно сказать, что даже в то время он производил определенный фурор в Европе и поражал европейцев своими безумными тратами. Но неудивительно, что французские шеф-повара сразу же изобрели несколько блюд с именем Демидова, и вот консоме демидов как раз одно из них. Его готовят из домашней птицы, с морковью, ее фигурно режут, с репой, трюфеля, зеленым горошком и кнелями из куриного фарша с пряными травами.
Консоме, насколько помню, это бульон, суп.
Да,
такой.
Да. Кстати, про консоме. Это французское блюдо, но в петербургской кухне оно получило свое новое прочтение и подавали его с пирожками. Здесь можно вспомнить про другое именное блюдо. Это пирожки натурально а-ля Карамзин. Собственно, названы они в честь того самого Николая Михайловича Карамзина, автора 12-томного труда «История государства российского» и соседа нашего императора. Именно этими пирожками жена Николая Карамзина Екатерина Андреевна угощала в своем доме высокого гостя. И рецепт пирожков впервые появляется, кстати, у Игнатия Радецкого в «Альманахе петербургской кухни» в первом издании 1862 года.
А вот салат оливье – это из той же серии?
Не совсем из той же серии, потому что назван он не в честь известного человека, а в честь его создателя. Это Люсьен Оливье, и это не совсем блюдо петербургской кухни, потому что относится оно к московскому ресторану «Эрмитаж». Там оно впервые появилось, и история Оливье достаточно интересная, потому что изначально это был совершенно не тот салат, который мы с вами сейчас едим.
Да.
Под Оливье понимался так называемый майонез. Майонезом в России называли способ подачи салатов, когда различные ингредиенты выкладывались на тарелку, ну и подаются с голландским соусом. Существует такая легенда, что это блюдо было подано в ресторане «Эрмитаж». И
вот так же различные ингредиенты лежали просто разными
совершенно
такими
верно.
Кучками.
Рябчики, нарезанные овощи.
И каждый, по идее, сам мешал.
И каждый сам создавал для себя свое собственное блюдо. И отдельно лежал майонез. Но не подразумевалось, что вы будете смешивать все эти ингредиенты, подразумевалось, что вы будете их есть отдельно.
Соусом.
Но Люсьен Оливье увидел, что гости ресторана смешивать все эти ингредиенты в одной тарелке, чему он был неприятно поражен и сказал, что ну, если хотите, ешьте это все в таком виде. Очень оскорбился, что его кулинарное произведение не было правильно оценено.
Да. Об истории Оливье не единожды мы говорили, особенно перед Новым годом, но давайте вернемся действительно к петербургской кухне. Итак, что еще интересное, именитое в петербургской кухне?
Ну, например, пудинг Несельроде. Это десертный соус или замороженный десерт из протертых каштанов, куда добавляются густые сливки, яйца, ваниль, сахар. Ну, а назвали это блюдо в честь российского государственного деятеля и дипломата Карла Васильевича Несельроде. Придумано это блюдо было его шеф-поваром.
То есть почему в его честь названо? Потому что он его предпочитал? Это было...
Потому что это блюдо было на столе у Карла Васильевича, ну и, собственно, придумано оно было в его доме. Таким образом, скорее всего, гости, бывавшие на обедах Несельроде, дали ему такое наименование. Ну, кстати, даже свою лепту в создание именных блюд внес и Николай II, благодаря которому в петербургской кухне появился такой десерт, как Николашки. Ну, я думаю, что подробнее об этом блюде и истории его создания можно будет поговорить в одной из следующих программ.
Давайте поговорим в следующей программе о Николашке, что же это такое. Я хочу лишь напомнить, что сегодня о необычных петербургских блюдах, об именных блюдах нам рассказывал исследователь петербургской кухни, организатор петербургского ресторанного фестиваля, эксперт в сфере гостеприимства Станислав Смирнов. Огромное спасибо, Станислав.
Спасибо.
И до новой встречи в следующий раз.
До новых встреч.
Всем приятного аппетита. С вами была ведущая Ирина Озерская. И напоминаю еще раз, не слушайте нашу программу на голодный желудок. Всем удачи.
Всего доброго и приятного аппетита.
Городской наблюдатель.